Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программа «Аспекты» выходила на наших волнах в конце 80-х, начале 90-х годов. Я тоже время от времени писал для нее какие-то сюжеты, не выходя из ленинградской кухни. Предлагаемый сегодня выпуск полностью посвящен трагическим событиям в Литве в январе 91-го года и переоценке фигуры Михаила Горбачева. Ведет программу Ирина Каневская. Эфир 19 января 91-го года.
Радио «Свобода», «Аспекты», субботний и воскресный журнал. За пультом режиссер Елена Сорокина, у микрофона Ирина Каневская. Авторы «Аспектов», увы, кроме Бориса Михайловича Парамонова, он прихворнул, выстроились в каре, чтобы отражать атаки обезумевшего мира. Сегодня у нас в сущности две темы – Литва, или, если хотите, Горбачев и Литва, и Невзоровские 600 секунд об ОМОНовцах в Вильнюсе. Вы услышите Михаила Буянова, Ивана Толстого, Дмитрия Волчика, Дмитрия Сазымана, Татьяну Щербину, Владимира Матусевича и Александра Малюгина. Начнем. Начнем с мудрого, скорбного, покаянного слова доктора Михаила Ивановича Буянова.
Водораздел проходит не между нациями, а между идеями. Идет решительная схватка между сторонниками и противниками фашизма. Там, в Вильнюсе, под гусеницами танков, погибла Лоретта Асанавичуте, 67-го года рождения. Сердце 60-летнего участника событий со сказочной, доброй фамилией «Матушка» не выдержала, и там же, возле здания телецентра, остановилась. Застрелены многие люди. Простите нас, литовцы, прости Лоретта, простите другие жертвы злобы и ожесточения. Простите, что мы вас не защитили. Есть две России, одна символизируемая Ельциным, другая та, что отдавала приказы на языке, на котором я сейчас обращаюсь к вам, мои литовские и нелитовские единомышленники. Где еще прольется кровь, я не знаю. Но если так будет продолжаться, то скоро беда нагрянет и в Россию. А к этому дело идет. Запрещен взгляд из выступлений народных депутатов, прежде дававшихся без особых сокращений, теперь вырезает все, что не нравится правительству. Вместо взгляда транслируется выступление Вадима Кожаного и прочих Шафаревичей. Нагнетается ненависть, подозрительность. То, что пропагандировали некоторые депутаты с погонами и без онных, притворяется в жизнь. Реакция старается, с одной стороны, убедить, что ее путь оптимальный для страны, а с другой стремится запугать народ, вызвать у него отчаяние, чувство собственного бессилия, уныние, растерянность, обреченность, чтобы опустились руки и люди признали, что в такой стране, как Советский Союз, демократия – это несбыточная мечта, что народ наш обречен жить в рабстве. Для этого и саботаж, и искусственный дефицит продуктов. Мы не Эфиопия, у нас нет засухи или каких-либо стихийных бедствий. Наш голод создан нашей властью. Реакция задуривает народу голову, натравливает одних людей на других, особенно на окраинах. Плохо сейчас нам, очень плохо. Но не будем терять почву под ногами. Без истерик, без паники, без растерянности мы должны твердо стоять на своем и дать отпор реакции. Она не так уж и могуча. Ее сила, к сожалению, в том, что народ разобщен, что он еще верит, сейчас, надеюсь, поменьше, доброму царю. Ее сила в нашем бескультурии и во многом другом. Трагедия в Литве должна все поставить на место. Никаких иллюзий. Нечего уповать на милосердие и честь тех, у кого ни милосердия, ни чести нет. Палачи не могут быть не палачами. Что делать? Исчерпывающе об этом мог бы сказать, наверное, лишь Господь Бог. Но в нынешней обстановке ясно одно. Нельзя впадать в отчаяние. Демократы должны сплотиться, должны более энергично противостоять наступлению реакции. Военнослужащие советской армии должны прислушаться к призыву Бориса Николаевича Ельцина не участвовать в преступлениях, на которые их толкают. Русскоязычное население не должно стать пятой колонной красного фашизма. Мы все должны расстаться как с мессианскими идеями, так и с маниловским бездельем. Ни в одной стране мира путь к демократии не был усеян розами. Везде шла борьба, иногда даже более кровавая, чем сейчас у нас. А в этой борьбе надо быть терпеливыми, целеустремленными, дипломатичными и бдительными. Слушатели мои, я призываю вас к здравомыслию, к спокойствию, но и к активной защите нашей нарождающейся демократии. Пусть помнят все, кто сейчас радуется трагедии в Вильнюсе, а таких у нас, к сожалению, еще много. Пусть помнят вещи и строки Максимилиана Волошина, написанные за 7 лет до Октябрьского переворота. «Не сеятель сберет колючий колос сева, принявший меч погибнет от меча. Кто раз испил хмельной отравы гнева, тот станет палачом или жертвой палача. В огне междоусобиц погибнем все мы, и те, кто участвует в них, и те, кто стоит в стороне. Не зря Христос пошел на смерть ради нас, людей. Неужто вы хотите, чтобы вся наша прекрасная, великая страна превратилась в одну бесконечную Голгофу? Неужто?» Михаил Буянов, Москва, для радио «Свобода».
Мы еще вернемся к Литве. Поговорим сейчас о Михаиле Горбачеве. О нем много сейчас говорят. Похоже, кончилось на Западе время затянувшегося горбазма. В стране это время кончилось гораздо раньше, но вот сдаются последние магикане, последние защитники. Иван Толстой, Ленинград.
Россия, Россия, рабоче-крестьянская, и как не отчаяться, едва началось твое счастье цыганское, и вот уж кончается. Стихи Георгия Иванова удивительно точно передают чувства русского человека, русского интеллигента, понадеявшегося было на возможные перемены. Что и говорить, 5 лет какой-то цыганской надежды. Эта надежда вполне справедливо связывалась с именем Михаила Горбачева. Было занятно видеть, как из среды высших партийных функционеров вырвался нежданный реформатор. Как всякий политик, Горбачев должен был понимать, что ему нужно опираться на какие-то социальные слои, классы, группы людей. Но первые же указы, антиалкогольные главным образом, решительно оттолкнули от него именно рабочих и крестьян. Своей водочной политикой генеральный секретарь, генсок, показал полное непонимание психологии своего народа, неосведомленность в укладе жизни и потребностях русского работяги. Этот разом упавший авторитет Горбачев не смог поднять в глазах простого народа уже никогда. На кого же тогда сделал он ставку? На средний класс, на мелкую буржуазию, на кооператоров. Но и здесь Михаил Горбачев проявил свое непонимание условий. Честных кооператоров у нас почти что не оказалось, да и не могло при существующей государственной монополии оказаться. Советские бизнесмены, цивилизованные предприниматели, это, простите, смешно. Красть, разбавлять, подкупать, угрожать, вот что они умеют. Обратите внимание, никто из советских подпольных дельцов не занялся на Западе честным бизнесом. Не умеют. Делать ставку на советских кооператоров мог таким образом только некомпетентный политик. Кто же мог поддерживать внутреннюю политику лидера? Кто должен был быть благодарным ему за свою улучшившуюся жизнь. Рэкетёры, проститутки, уличные спекулянты. Была в стране по существу одна категория людей, молившаяся на Михаила Сергеевича. Это интеллигенция. Удивительно, умные, образованные люди, презиравшие партийных карьеристов и ни во что в этой жизни не веровавшие, сами добровольно восторгались Горбачевым. На тех же кухнях восторгались, где еще недавно клеймили советскую власть. Трудно представить себе второго такого лидера, который имел бы такую преданную поддержку у себя дома. Ему прощали все – необразованность, пустословие, ошибки речевые и политические. Интеллигенция склонила на горбачевскую сторону Запад, помогла сформировать за границей такое общественное мнение, которое привело к присуждению ему Нобелевской премии мира. Впрочем, уже налицо был откат назад, и премию у нас прозвали премией западного мира. Но все же. То, что произошло теперь, отворачивает от Горбачева его последних союзников. Он остается одним со своей кликой. Какие чувства испытывает интеллигенция? Помимо гнева и возмущения, помимо солидарности с Прибалтикой, еще и грусть от приближающегося близкого конца. Конца в чем-то прекрасной эпохи. И точнее всего, эти чувства можно выразить словами того же Георгия Иванова. «Деревни голодные, степи бесплодные, и лед твой не тронется. Едва поднялось твое солнце холодное, и вот уже клонится». Интеллигенция наша, как мотылек, бездумно летела, 5 лет летела на горбачевский свет, и никакие доводы не могли ее образумить. Вот почему сегодня, когда по всем статьям в стране настали кранты, интеллигенции предстоит снова начать думать самостоятельно, что, в общем, окажется ее нормальным, природным состоянием. Иван Толстой для радио «Свобода», Ленинград.
Она, интеллигенция, уже начала думать. В последнем номере «Московских новостей» было заявление членов учредительного совета газеты, названное «Преступление режима, который не хочет сходить со сцены». Там есть слова о последних часах этого режима, блокировавшего экономическую реформу, реанимировавшего цензуру печати и телевидения. Цитата. «Все произошедшее в Литве нужно квалифицировать однозначно. Это преступление». После кровавого воскресения в Вильнюсе много ли осталось от того, что мы так часто слышали от президента в последние годы? «Гуманный социализм, новое мышление, общеевропейский дом». Конец цитаты. Среди подписавших – люди из ближайшего окружения президента. Академики Петраков, Шаталин, Заславская. Такие блестящие ученые, как Цыпко и Шмелев. Послушаем нашего Митю Волчика. Слово благодарности перед расставанием.
«Хочу признаться в тяжелейшем грехе, почти непростительном по сегодняшним меркам. Все эти 5 лет я втайне симпатизировал Горбачеву. Нет, конечно, меня нисколько не способен был очаровать этот человек. Я испытывал Горбачеву личное чувство признательности. Ведь как ни верти, именно он, сам о том не ведая, дал мне возможность делать то, что мне нравится, говорить и писать то, что мне хочется, и, наконец, предоставил немаловажное право выбора – оставаться в этой стране или уносить из нее ноги. И хотя без малейшего намека на благодарность превосходно обходились и обходятся десятки тысяч людей, сделавших при Горбачеве карьеру, причем порой исключительно на отрицании его курса, как какая-нибудь Нина Андреева, я долго не мог подавить себе это, как говорят партократы, чувство глубокой признательности. Впрочем, зачем иронизировать? Вполне оправданное человеческое чувство. Я не могу назвать его постоянным, неизменным. У меня сложилось ощущение, будто я купил какую-то немыслимо дорогую вещь в рассрочку, и теперь выплачиваю проценты. Ни шкаф, ни автомобиль, ни дачу, а собственную свободу. И вправду дорогое удовольствие. Проценты же – это моя личная, индивидуальная поддержка происходящего, если выражаться казенным слогом процесса горбачевских реформ. В последние полгода выплачивать эти проценты становится все труднее. И дело тут не только в том, что Горбачев ошибается. Да какое там ошибается? Если уж называть вещи своими именами, то, что происходит сейчас, это самое настоящее преступление, оправдания которому нет и быть не может. Нет, дело в том, что растут у меня сомнения в целях реформы, предложенной Горбачевым и его единомышленниками 5 лет назад. Романтики славянофильского толка любили сравнивать нашу страну с былинным богатырем Ильей Муромцем. Тот, как мы помним, 30 лет лежал себе на печи, а потом встал и, раззудись плечо, размахнись рука, принялся все крушить. Помнится, исцелил Илью некий старец, надо думать, Николай Угодник в языческом наряде. В нашей ситуации роль такого блаженного старца сыграл Горбачев. Былинный кудесник сделал свое дело и ушел, по крайней мере, исчез из сюжета, предоставив Илье полную свободу действий. В отличие от него, Горбачев самоустраняться не пожелал. Какое-то время казалось, что он еще каким-то образом контролирует происходящее, но боюсь, что и это был блеф. Обретая формально все большую и большую власть, на деле Горбачев ее терял. Подобно многим малообразованным людям, Горбачев с восхищенной робостью взирал на людей искусства, ученых, писателей. Он жаждал прослыть просвещенным монархом, меценатствовать, принимать у себя мудрых академиков и беседовать с ними на равных. Не исключаю здесь, кстати говоря, и влияние большой покровительницы искусств Раисы Максимовны. Собственно говоря, весь первый этап перестройки, я имею в виду только внутриполитический аспект, заключался именно в этом. Цензура ослабевала, редакторы журналов на цыпочках подкрадывались к томам Набокова, а в Русском музее вытаскивали Филонова. Самым значительным событием 1988 года Андрей Вознесенский совершенно искренне и вполне оправданно назвал публикацию в СССР «Опального доктора Живаго». Но не впрок учили Горбачева на юрфаке МГУ марксистской диалектики. Трагической взаимозависимости событий он не понял. Не понял, что если выбить из фундамента пару кирпичей, то повалится весь дом. Неправы те, кто говорит о том, что Горбачев становится консерватором. Я, напротив, убежден, что все радикальные процессы, наметившиеся в стране в последние 2 года, его и пугали, и раздражали. Но противодействовать он им не мог или почти не мог. Думаю, при этом Горбачев искренне хотел как лучше – учредить цивилизованную монархию, зазвать иностранцев, и чтоб, как говаривал соратник Луначарского Иван Рукавишников, певцы пели, балет танцевал, поэты сочиняли стихи, и у каждого был умывальник с эмалированным тазом. Последние действия Горбачева – указ о борьбе с порнографией, разгром программы 500 дней, переброска войск в Прибалтику – это не хитрый план. Это суматошные движения кошки, которые привязали на хвост горящую паклю. Но, как написали на обложке последнего номера «Огонька», доброе слово и кошке приятно. Скажу его и я. Спасибо, Михаил Сергеевич, за все про все. Не обессудьте. Проценты выплачены. Больше ни копейки не получите.
Решительный Дмитрий Волчек. Ну, а что же Запад? Сужу по своим немецким знакомым. Первая реакция была шоковая. Как он мог нам это сделать? Это продолжалось несколько дней. Это реакция обманутого влюбленного. Но потом наступило отрезвление. Переоценили советники Горбачева предел терпения. В эту пятницу стало известно, что в Американской комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе было официально заявлено: президент Буш из-за событий в Прибалтике пересматривает все американо-советские программы по сотрудничеству. Время страшно сжалось. Перемены несутся с невероятной скоростью, но и реакция на них несравнимо более быстрая, чем раньше. И если, как говорили все эти годы некоторые скептики, советологи, антисоветчики, замыслом перестройки была, с одной стороны, неограниченная власть Горбачева, а с другой – дестабилизация мира, то сегодня мы свидетели того, что почти достигнутое осталось именно почти. Мир очень быстро и очень многому научился. Совсем недавние времена, о которых говорит Дмитрий Васильевич Сазыман, кажутся сегодня тонущими в розовой дымке наивного прошлого.
Рассказывают, что когда советские войска вторглись в Афганистан, Президент Картер у себя в овальном кабинете Белого дома буквально рыдал и стонал. И не столько из-за того, что было совершено разбойное нападение крупного государства на маленькую страну, сколько потому, что его, президента, обманули. «Он же мне обещал!» «Он, то есть Брежнев!» — восклицал он с дрожью в голосе. В какой-то степени схожей была реакция Запада, если точнее, то Франции, когда лауреат Нобелевской премии мира Михаил Сергеевич Горбачев приказал своим войскам стрелять по безоружным литовским патриотам. «Как же так?» — заголосили хором политические деятели и обозреватели. «Ведь не далее, как в ноябре, на совещании в Париже, у нас...» Он подписал торжественную декларацию, этакую хартию международных приличий, по которой обязался соблюдать права как отдельных стран, так и отдельных людей. Как же так? Ведь он же такой симпатичный, и жена у него такая милая. И так не хочется отказаться от образа добродушного, а главное, либерального советского лидера, что немедленно нашли ему оправдание. Дескать, это не он, а нехорошие генералы, не спросясь, стали стрелять в толпу. Они ведь и в Грузии стреляли, не спросясь. А он сам, Михаил Сергеевич, он даже не знал, что в Литве заварушка. Ну, не дать не взять, то же, что говорили 40 лет тому назад. Если бы Сталин знал, какие творятся безобразия, он бы живо навел порядок. Нельзя не заметить, что за все годы советской власти Западом владела одна мысль, одна мечта – убедить себя и других, что СССР – такое же государство, как и все остальные. И каждый очередной советский вождь, если и поступает нехорошо, то лишь под влиянием гадкого, злого, жестокого окружения. Вспомните, ведь еще президент Трумэн говорил о Сталине, что он прекрасный человек, и что с ним всегда договориться можно. Да вот беда, в политбюро его окружают настоящие ястребы. И когда его спросили, откуда у него такие сведения, он удивленно восклицал: «Как откуда? Да он сам мне об этом говорил». А любимый советник Брежнева, Вадим Загладин, всякий раз, когда приезжал в Париж, не упускал случая шепнуть французским журналистам: «Вы обязательно должны Брежневу помочь, а то ведь его окружают такие тупые и злобные люди». И все же, уже сейчас можно утверждать, что Горбачеву не удалось возобновить маневр 56-го года, когда Москва, воспользовавшись тем, что Запад был поглощен Суэцким кризисом, потопила в крови Венгерскую революцию. Сейчас Запад очень и очень озабочен событиями на Ближнем Востоке, последствия которых никто предвидеть не может. И тем не менее, все эти дни, к примеру, все программы французского телевидения открывали свои информационные выпуски материалами о вильнюсской трагедии. Все сколько-нибудь серьезные обозреватели анализируют, подчас весьма здраво, события в Литве и, возможно, их последствия, в частности, то, что многие уже называют концом перестройки. Они замечают, что либерал Горбачев пользуется теми же приемами, что и Сталин, и Брежнев. Ну, а теория о самовольных решениях генералов здесь никого не убедила. Если Горбачев приказал стрелять по литовцам, то он достойный наследник Сталина. А если он не властен над своими же генералами, то это, пожалуй, еще страшнее. Обозреватель газеты «Quotidien de Paris» увидел по телевизору бравого Язова, говорившего, что военачальники дали приказ стрелять потому, что их очень уж взволновали телепередачи, оскорбляющие советскую армию. «И что же, — спрашивает журналист, — теперь у них всякий генерал, которому не по душе телепередача, сможет бросаться в танковую атаку? Хорошенькое дело». Возвращаясь к тому, с чего я начинал, то есть картеровским страданиям, я вспомнил о другом государственном деятеле, нежная душа которого оскорбилась людским вероломством. Ведь начиная с 22 июня 41 года Иосиф Виссарионович Сталин трое суток не мог прийти в себя. Подумать только, его обманул Гитлер, единственный человек, которому он за всю свою жизнь по-настоящему доверял. В этой душевной ранимости вождя есть, по-моему, нечто умилительное.
Дмитрий Сазыман. Радио «Свобода», «Аспекты», субботний и воскресный журнал.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Аспекты. Литовская трагедия. Программу ведет Ирина Коневская. Эфир 19 января 91 года.
Радио «Свобода», программа «Аспекты». У микрофона Ирина Коневская. Продолжаем. Поговорим о невзоровских литовских 600 секундах. Сработано примитивно. Тому, кто понимает хоть что-то в кинотехнике, сразу ясно, что это не репортаж, а постановочная липа. Но показанный новым теленачальством на всесоюзном экране страшный день 13 января, а потом еще до и после программы «Время» фильм свое сделал. Даже такие спокойные и недоверчивые люди, как шахтеры Кузбасса, и то, не все, правда, не все, но некоторые, отказались участвовать в забастовке протеста против кровавых событий в Вильнюсе после этого фильма. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Это мы знаем с детства. Так вот, Невзоров. Начинает Татьяна Щербина, Москва.
Сегодня мир черно-бел. Прямо по апокалипсису мир обольстился зверем и далее по тексту. Позор, который лежит на русских с 17-го года, длится и приумножается бесконечно. Помимо большевистских танков, от имени русских разговаривает еще не менее позорное общество «Память». И только единицы, все мы помним их имена, последние из них Сахаров, напоминают нам о том, что мы не гидра ядовитая. Именно так, чудом, нация постоянно сама себя за волосы вытаскивает из болота. Сейчас у нас есть Борис Николаевич Ельцин, наверное, единственный из ныне живых, кто по-настоящему мешал Кремлю. но многократные попытки его физического устранения чудесным образом не удались. Не менее чудесно и то, что, будучи успешным политиком, он чести и самоотверженности не лишился. Возможно, ему удастся добавить этих же качеств своим подданным. Теперь им придется все-таки принять решение, чьи они подданные – России или Союза. В эти черные в белую крапинку дни я просиживаю телевизора и наблюдаю мутацию. Вот Гавриил Харитонович Попов по московской программе мямлит что-то невразумительное на прямые вопросы ему о Ельцине и Литве. По общесоюзным программам впервые откровенно заявляет о своей диктатуре Горбачев. Программа «Время» напоминает не расслабленные брежневские, а бесноватые сталинские времена. Ленинградская программа после трансляции многочасового нудного заседания Ленсовета, принявшего все же полезные документы, дает Невзорова. Знала ли я, что он покажет? Догадывалась в принципе, но не до такой степени. Догадывалась же потому, что накануне Гедаспов, выступавший с партийной речью, которая включала осуждение Литвы и все, что полагается, сказал: «Александр Невзоров поехал в Литву. Теперь мы все увидим. Я уверен, что Александр привезет объективный репортаж». Не зная задания, с которым поехал Невзоров, он бы так не сказал. Мне, усердному зрителю 600 секунд, нравился независимый одиночка, хотя я не разделяла многих его позиций. Но в том-то и дело, не может человек, встроенный в государственную структуру, быть независимым. Он брал материалы с помощью и по дозволению КГБ и МВД. Дальше больше, дальше ближе, сроднились и повязаны. Особенно после выстрела. Репортаж о Литве – откровенная ложь и заведомая фальшивка. Да и не прямо ли с этого дня Невзоров стал защитником советской Литвы, до сих пор он заявлял себя как монархист, большевиков чуть не матом крыл и вдруг солидаризовался. Подонок. Употреблю по отношению к нему его же слово. Солдатиков пожалел, что им стрелять приказали и бросили. Но слезы крокодиловы. По российскому закону солдаты, призванные в России, обязаны служить на территории России и не выступать против мирного населения, о чем напомнил им и нам Борис Ельцин. То, что Невзоров разоблачал некоторых депутатов Ленсовета, пытавшихся присвоить немецкие посылки, независимо с его стороны, но он никак и не зависит от Ленсовета, он выбрал себе в паханы КГБ и МВД. Я же могла бы вспомнить и случай бытовой подкупности Невзорова. За одно сообщение в 600 секунд с просьбой о помощи человеку он потребовал дорогостоящую икону современного иконописца. Съездив в Вильнюс, Невзоров впервые вышел на всесоюзный уровень, и союзные путчисты его наверняка не забудут. В эти же дни идет по телевидению спрут. Видимо, с комиссара Катанья Невзоров и лепил свой образ, но киногерой, в отличие от него, так и остался независимым, за что его, как нам сообщили заранее, наконец убьют. Но Катанье и терять нечего, а спрут непобедим. В фильмах ужасов единственным способом борьбы с подобными чудищами, спрутами, является выжигание огнем всего, к чему чудище прикасалось. Как мы помним по фильму «Нечто», оно принимало вид обычного человека и до поры до времени не обнаруживало себя. А потом? Страшно вспомнить, что было потом. И страшно думать, что будет потом в нашей жизни ужасов. Для остального мира всем необходимым мы снабдили Саддама Хусейна. Постскриптум. Меньше суток прошло. Вместо ТСН репортаж Невзорова был показан по первой программе. Может, уже и звание дали, или повысили в имеющемся. Скоро таких будет много. За 73 года сценарий не изменился. Но есть у него и конец, и это последняя серия. Татьяна Щербина, Москва, для программы «Аспекты».
А теперь на 200 секунд эфир Владимиру Матусевичу.
В последнее время людей в СССР уже перестали шокировать сравнения Сталин, Гитлер, коммунизм, фашизм, КГБ, гестапо. Общие истоки и цели взаимовлияния при внешнем противостоянии двух злокачественных систем очевидны. Так вот, если бы во времена Третьего Рейха Геббельсовскому министерству пропаганды не приходилось бы довольствоваться лишь прессой, радио и изящными искусствами, если бы в Третьем Рейхе существовало телевидение, оно было бы в точности таким, как литовский выпуск «600 секунд» Александра Невзорова, показанный сначала по Ленинградскому, а затем и Первому Всесоюзному каналу. Не потому, во всяком случае, не только потому, считаю я этот невзоровский продукт телефашизмом, что там нет ни щепотки правдивой информации, что там даже факты, засвидетельствованные уже всеми и вся, включая центральное телевидение, нагло извращаются. И не только потому, что дешевая инсценировка с советскими патриотами-омоновцами, ожидающими атаки активистов Саюдиса, ничтоже сумняшися, выдается за документальный репортаж с места события. Член Верховного Совета СССР Коршунов, призывая показать 600 секунд на общесоюзном телеэкране, так и говорил: документальные кадры из Вильнюса, которые снимала группа журналиста Невзорова. И уж, конечно, не потому, что Александр Невзоров в сущности мелкий жулик с блатным мироощущением, которому выпал случай стать звездой телеэкрана вместо того, чтобы обирать прохожих игрой в наперсток на Невском проспекте. Нет, его вильнюсские 600 секунд, кощунственно показанные по ЦТ в 3 часа дня, когда в литовской столице хоронили погибших 13 января, суть телефашизм, потому что образный строй передачи неукоснительно замышлялся и осуществлялся как детонатор ненависти, как мощный раздражитель темных инстинктов, иррациональных страхов, коллективных предрассудков. Возможно, не ведая, что творит, но по наитию, Невзоров подает истерически свой монолог под непрестанное звучание музыки Вагнера, траурного марша из оперы «Гибель богов», того самого, который постоянно звучал по гитлеровскому радио, предваряя сводки о потерях на Восточном фронте. Только вместо германских Зигфридов оплакивает Невзоров, льет крокодиловые слезы по бедным солдатам-десантникам, исходит топорно наигранной ненавистью к литовцам, а может, искренней ненавистью. Русский патриот Невзоров, зовущий на уничтожение литовцев. И декоративный огонь, разгорающийся в его ленте под вагнеровские раскаты и выстрелы, горбачевско-кравченковское телевидение предлагает массам эдаким прозрачным символическим призывом. Наука ненависти. Убей врага. Телефашизм на марше. С этим комментарием 200 секунд я вышел в эфир в среду по просмотре невзоровского боевика. Сегодня считаю полезным дополнить его еще секунд на 200. Передо мной сообщение из Вильнюса сотрудницы английской газеты Financial Times Лейлы Болтон. В нем, во-первых, говорится, что коллектив незахваченного еще десантниками Каунасского телецентра учредил и присудил Александру Невзорову премию Иозефа Геббельса в области журналистики. Во-вторых, она описывает спор в вильнюсском магазине, во время которого один интерфронтовик заявил, что нашумевшие 600 секунд доказали необходимость армейской акции 13 января. «Весь народ верит Невзорову», — воскликнул он. Весь не весь, но вот и наши внештатные корреспонденты из Ленинграда и Новосибирска подтверждали, что людей, которые не в состоянии отличить документальный телесюжет от игрового, которые не заметили, что Невзоров и его команда снимали не жизнь, но любительский спектакль, таких людей, увы, немало. Стало быть, операция Невзоров разработана не без успеха. К Кстати, в своем комментарии я сморозил по спешке глупость, сказав, что Невзоров стал телезвездой по воле случая. Надо было сказать «по воле органов». Каких органов? Зачем называть вещи своими именами? Попробуем деликатнее. По воле тех самых органов, которые обратили внимание на смышленность, честолюбие и фотогеничную физиономию парнишки-каскадера, пытающего счастья на поприще тележурналистики. Тех самых органов, которые одни только и могли открыть ему доступ к уголовным сенсациям в те закоулки города, что другим намертво заказаны. Нарастив Саше Невзорову славу эдакого телевизионного Робин Гуда, бесстрашного борца в одиночку с преступным миром, стойкого монархиста-антикоммуниста, органы подарили ему псевдонезависимую телефирму и перебросили с криминалки на политику. Саша стал разоблачать демократически выбранный Лессовет, прервав борьбу ради поездки в Германию для съемок умильного тележития, бывшего в годы Второй мировой войны пропагандистом-власовцем, а ныне издателя черносотенного альманаха «Вечи» Олега Красовского. Да вот беда. Кривая невзоровской популярности резко вниз пошла. Тут на редкость ко времени приключилось покушение. Но в январе выход на решающий виток операции «Невзоров». На этом свои 400 секунд о 600 секундах завершаю.
А я, Владимир Борисович, продолжу. Я внимательно два раза посмотрела видеозапись. Сработана на зачумленную толпу. Текст совершенно не соответствует зрительному ряду. «Под пулями, как звери за решеткой», — говорит Невзоров о десантниках. На экране танки, орудия вертятся, прицеливаются, а за решеткой, то есть за территорией телецентра, спокойно идут прохожие, какой-то подросток, женщина смотрит на эти танки. Невзоров бьется в публичном истерическом припадке, в странном, не мужском возбуждении от присутствия солдатиков, от оружия, от слов о смерти. Если есть в этом мире справедливость, то через годы эти 160 десантников должны стоять здесь в бронзе, ибо это они спасли Литву. «Я думаю, будет предпринят штурм», — говорит капитан по имени Болеслав. «Нас будут брать штурмом. Приказ Ландсбергеса был взять, не брать живыми, погибнуть, но не сдаться». Героический, скромный, с раздувающимися ноздрями, барский, но такой демократичный, Невзоров. «Вы собираетесь стоять до конца, до смерти?» И ответ нам, зрителям, голосом автора же. В течение 2 минут прошло построение тех, кто решил не сдаваться, и тех, кто не пожелал покинуть ОМОН в эту минуту. 2 шеренги маскированных ОМОНовцев, и сзади, справа, камера показывает нам сам Невзоров, чудом уже однажды избежавший пули и вот снова стоящий в рядах смертников. Пули, правда, как вы знаете, так и не нашли, как и гильзу, как и стрелявшего в мягкую ткань героического его подреберья. Герои ждут снайперов. Здесь в зале яркий свет, потому что идут съемки. Смертники вглядываются во враждебную тьму, из которой целятся в них. «Так погасите же прожекторы, черт возьми, ведь это опасно!» «Да нет, не опасно. Киноистерика под Вагнера с постановкой перебежек, прицелов, телефонных прощаний с товарищами, какой-то миски с подожженным керосином, которую должен испить некто в ушанке. Все это вдруг заканчивается одной саморазоблачительной фразой. В осаде прошло несколько часов. Затем подтянулись внутренние войска, 10 БМД и десантники. Академию отстояли, но это пока. Отстояли от кого? Ведь осады, ведь штурма не было, как известно. Да если бы они были, то уж не упустила бы команда Невзорова такой сюжет. Все липа. И совершенно немыслимая для журналиста самореклама. И грош цена бы этой лимоновщине на экране, если бы не пахла она сегодня кровью. Люди на последнем пределе. играть сегодня на струне ненависти, натягивать ее вот так до отказа, это безнравственно. Нет выхода, нет надежды для тех, кто на этой земле, то есть на литовской, говорит по-русски, жертвы, которые на поверку оказываются умершими от сердечных приступов, жертвы дорожно-транспортных происшествий, декламирует Невзоров. Да, снимок такого вот дорожно-транспортного происшествия обошел весь мир, гусеницы танка и торчащее из-под них перемолотое тело. Имена жертв известны, ничто не спрячешь. Известно сегодня и имя солдата, отказавшегося стрелять безоружных и предательски застреленного в спину офицером. Это солдат Шацких. Главный судебно-медицинский эксперт Литвы доктор Гармус официально подтвердил: пуля 5,45 калибра, военная. Следователь по особо важным делам прокуратуры Литовской республики Наринкявичус говорит, что есть свидетели убийства офицером рядового Шацких. На часах несколько делений до 12. Не время для кровавой клоунады. Вот Невзоров, как сказала Таня Щербина, над солдатами-омоновцами пролил крокодиловы слезы. Патриот, защитник армии. Дадим слово сыну офицера, с детства привыкшего армию уважать и в армии видеть мораль и стержень общества. Дадим слово журналисту из юности Александру Малюгину, который теперь об армии знает настоящую правду, не совпадающую с его детскими представлениями.
Начну с цитаты. Альфред де Виньи, 1835 год. Несправедливо ли общественное мнение, когда оно на протяжении столетий громогласно призывает оправдать и восхвалять неповиновение Виконта де Орта, который на приказ Карла IX, повелевавший ему учинить и в Даксе, по примеру Парижа, Варфоломеевскую ночь, ответил королю так: «Государь, я довел распоряжение вашего величества до сведения его верноподданных горожан и военного люда. Оказалось, что все это достойные граждане и храбрые воины. Палачей среди них нет». Конец цитаты. Маршал Охромеев, время нынешнее. Генералы и офицеры будут в состоянии при любых самых сложных условиях выполнять свой долг, если с молоду будут приучены действовать беспрекословно. Конец цитаты. Но неужели все палачи, неужели все бездумно готовы выполнять любой приказ? Я всегда чувствовал фальшь этих слов. Армия — сколок общества. Отсюда, пока не будет излечено общество, не будет здоровой армии. Но все это вранье. Все это говорилось и говорится для того, чтобы ничего в армии не менять. Ибо выгодно жестокое, замуштрованное, безмозглое войско, где все замешано на страхе, лжи и беспрекословии. Да, ребята приходят в армию разные, с разным прошлым. Но армия почему-то выявляет не лучшие их черты, а худшие. Бесчеловечность, бездумность, страх – таков сегодняшний крутой армейский замес. В этой обстановке легко и быстро усваивается абсурдный постулат. Приказ разрешается обжаловать только после его исполнения. Система армейских устрашений разветвлена и многогранна. Боятся дедов, сержантов, мордобоя, боятся устава, дисбата и офицеров. Офицеры боятся, что отпуск дадут зимой, в крещенские морозы, а пойдут очередным званием и квартирой, боятся перевода в плохую часть, в отдаленный гарнизон. Этот животный страх в итоге и выплескивается на безоружных людей. В Праге, Тбилиси, Баку, теперь вот в Прибалтике. Но, конечно, для кровавых расправ нужны особо вышколенные войска. Какой-нибудь зачуханный хозвзвод туда не пошлют. Еще перебьются и начнут брататься с теми, кого нужно саперными лопатками. Десантура – вот те, на кого можно всегда положиться в устройстве варфоломеевских ночей. Они, эти голубые береты, всегда рисовались у нас в розоватом свете, в романтических тонах. В фильмах ловкие ребята лихо вырубали условных противников, показывая весь рэмбовский боевой набор. Новые герои тихо, крадучись, проникали в нашу жизнь. У нас любили десантные войска, гордились ими. Но, как известно, от любви до ненависти один шаг. В армии вообще, а в воздушно-десантных войсках в особенности, не любят интеллигентов. И почему-то из крупных городов, Москвы, Ленинграда и от чего-то Прибалтики. По блатным законам казармы интеллигенты жить не умеют и не хотят, дерутся плохо, боятся крови. Кирзовый грубый сапог быстро ломает их тонкую организацию. Казарменное большинство презирает их за беззащитность и мягкотелость. Это с одной стороны, а с другой подсознательно ощущает их умственное и нравственное превосходство и свою ущербность. Интеллигентность никому не нужная в армии черта, и потому сгноить интеллигента. Чтобы беспрекословно выполнять любой приказ, нужны головы определенного сорта. В военкоматах эта работа поставлена хорошо. Десантуру отбирают не только и не столько по физическим данным. Накачать за 3 месяца можно любого хилика. Требуются люди с определенными духовными запросами. Армия дает им в руки вожделенное оружие, выбивает остатки человечности и говорит «все дозволено». Специальная моторизованная часть милиции, где проходил 2-годичную армейскую службу, мой знакомый, тоже используется для подавления и репрессий. Не знаю, где она сейчас. Возможно, в Литве. Послушайте, во что превращается войско, когда ему все дозволено. Дело было, правда, не в Тбилиси или Баку, а в Спитаке, после разрушительного землетрясения. В ледяном ночном хаосе Спитака один из батальонов на путях разрушенного железнодорожного вокзала нашел 60-тонную цистерну с вином. Выпили около 80 литров белого сухого. Пили кружками, закусывая финским сервелатом, аргентинской тушенкой, халвой, курили БТ, обнимались, выходили блевать в морозную ночь. А после Спитака их выстраивали и обыскивали вещмешки. И делали обыск прапорщики, офицеры, которые сами брали в Спитаке бесстыже много и жадно. Телевизоры, линолеум, калькуляторы, палатки, магнитофоны, шмотки. Грабеж вещей и продуктов материальной помощи Запада пострадавшим, потерявшим кров людям продолжался изо дня в день. Духовное родство при всей разнице ситуации между этими вояками и солдатами, бесчинствующими в Литве, для меня очевидно. И все же. Я знаю, тех, кто отдал наивысший приказ, никогда ничего не остановит. Странная, слабая, робкая надежда на них, на тех, кто беспрекословно выполняет приказ. И вот, когда я уже подготовил этот материал, по ленинградскому телевидению прошла информация о том, что нашлись таки солдаты, отказавшиеся стрелять, бросившие оружие. Есть ли надежда? Есть ли?
Кто знает, Саша Малюгин, кто знает? Ну вот так. Вы слушали программу «Аспекты». Она в эфире в субботу в 20:10, в воскресенье в 7:10 и 15:10, а в понедельник в 13:10. Режиссер Елена Сорокина, ведет Ирина Коневская. Мы желаем вам всего хорошего.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.